Павел Лимонов, кадастровая ведьма. Герцог, ваш замок под снос. Глава 1. Приговор по карте. В третий раз за утро приемник утверждал, что межевой знак стоит на 218 метров восточнее самого себя. Я сняла перчатку, вытерла экран краем рукава и запустила измерение заново. Спутники никуда не делись, базовая станция отвечала, поправка приходила без задержки. На штативе горел зеленый индикатор. Если верить аппаратуре, бетонный столб передо мной одновременно находился у кромки старого карьера и посреди березняка за дорогой. Верить аппаратуре в таких случаях было удобно, но дорого. «Варвара Андреевна, вы там надолго?» — крикнул прораб от машины. «Пока точка не окажется в одном месте. В акте она уже в одном. Поэтому я и приехала». Он ответил не сразу. Я не оборачивалась, но услышала, как хлопнула дверца. Прораб не пошел ко мне. Ветер тянул из карьера пыль, и на сером борту выемки были видны свежие полосы от ковша. Работы здесь остановили только на бумаге. За ограждением продолжали снимать грунт, хотя спор о границе участка еще не закончился. Вечером начальник ждал от меня короткий акт. Контроль выполнен. Исходные данные подтверждены, препятствий для разработки нет. Такой текст уже лежал в рабочей папке. Мне оставалось поставить подпись. 2 года назад я тоже отказалась подписывать неверную съемку. Отказ зарегистрировали, переслали в 3 отдела и положили к заявлению, которое рассматривали 47 дней. 2 дома снесли на 9-й. Я тогда повторяла себе, что не имела полномочий останавливать работы. Формально это было правдой. Людям, которые успели вынести из дома только документы и детские вещи, от моей правоты пользы не было. С тех пор я не ждала 4-го измерения, если 3 первых расходились одинаково. Я переставила приемник на резервную точку. Координата совпала с каталогом до сантиметра. Вернулась к старому знаку, проверила уровень штатива и опустилась на корточки. Столб поставили еще до открытия карьера. Бетон выкрашивался по краям, но металлическая марка в центре сохранилась. На ней проступала незнакомая насечка, 2 пересекающиеся дуги и короткая черта между ними. Вчера этой насечки не было. Я провела пальцем по металлу. Рисунок не оказался царапиной на грязи. Канавки были ровными и свежими, хотя блеска у среза не было. На экране приемника координата снова сменилась. Теперь 2 точки чередовались каждые несколько секунд. «Очень смешно», — сказала я прибору и тут же поморщилась. С техникой я не разговаривала даже в тяжелые дни. Она все равно не отвечала и не несла ответственности. Под подошвой хрустнул щебень. Я успела снять приемник со штатива. Земля у столба осела на ширину ладони, затем трещина побежала к ограждению. Прораб закричал, чтобы я отходила. Я сделала шаг, но край выемки уже отделился от площадки. Штатив упал первым. За ним ушел бетонный знак, сохраняя вертикальное положение, пока пласт грунта не перевернулся. Я бросила приемник в сторону машины и легла, стараясь распределить вес. Это помогло на секунду. Под правой рукой просел песок, пальцы сорвались, и я ударилась плечом о край. Внизу не было видно дна. Была узкая синяя полоса, слишком ровная для отражения неба. Она проходила через грунт и бетон, не меняя ширины. Я заметила на ней деление, похожее на отметки стальной рулетки, а потом площадка подо мной обрушилась. Я не падала долго. Боль пришла сразу, затылок, запястье, ребра. Последним звуком с карьера стал глухой удар приемника о дверь машины. Следующий удар раздался уже рядом с моим лицом. Деревянная рукоять коснулась каменного пола. Кто-то отступил, освобождая место, и сказал. Она пришла в себя. Я открыла глаза. Надо мной склонилась женщина в темно-синей одежде. Белые волосы были убраны под жесткую шапочку, на цепочке у нее висела круглая линза. Женщина подняла мне веко, посмотрела на зрачок и спросила. «Госпожа Вейер, вы меня слышите?» Я слышала. Хуже того, я понимала каждое слово, хотя язык звучал непривычно. Согласные были тверже, окончания короче. Смысл возникал без перевода. Слышу. Голос оказался чужим. Ниже моего и хриплым, как после долгого молчания. Я подняла руку к горлу. Пальцы были тоньше, чем мои, ногти коротко срезаны и покрыты темной пылью. На левом запястье белел старый ожог в форме овала. Мои часы исчезли. Куртка, свитер, рабочие брюки тоже. Вместо них на мне было серое платье с плотным воротом и широкий кожаный пояс. «Где я?» Женщина с линзой замерла. За ее плечом стояли люди, и никто из них не выглядел так, будто вопрос показался разумным.